Мир Божий вам, братья и сестры, хотя нас в таком малом количестве, но слава и благодарение Господу, что мы можем быть вместе для нашего совместного поклонения, для служения Господу. Итак, мы вначале прочитаем текст Писания, помолимся, потом еще будем петь. Мы сейчас находимся в Евангелии Матфея, 10 глава. Пожалуйста, Евангелие Матфея, 10 глава, мы будем читать 16 по 22 стихи включительно. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас». И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе в этот вечерний час, что сподобил нас собраться здесь во имя Твое, и мы благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим Тебя. Господи, мы особенно благодарны Тебе за то, что Ты не смотришь на количество. И Ты сказал, даже где двое или трое, Ты пребываешь с ними. Ты в Слове Своем сказал, что сия с вами во все дни жизни до скончания века. И мы благодарны Тебе, Господи, за Твое присутствие здесь. Благодарим Тебя, Господи. Мы осознаем, что мы недостойны этой чести, мы не заслужили этого внимания, этой заботы. Но мы осознаем свою абсолютную, свою беспомощность, свою духовную нищету, свою неспособность хотя бы на йоту улучшить свое состояние или на йоту стать более верными Тебе. Наша надежда и упование на Тебя, Господи. Наша одежда на Твою верность и на авторитет Твоего Слова. А посему сегодня, идя в молитве перед лице Твое, Господи, мы с верой ожидаем Твоего присутствия здесь, а Слово Твое, Господи, пусть сегодня ляжет в каждое сердце, находящееся здесь, как на добрую почву. Господи, открой наш разум к пониманию Твоего Слова, как Ты когда-то открыл ученикам, и они стали понимать. Услышь нас, мы просим, за тех, кто отсутствует по самым разным причинам, благослови, Господи, каждую душу. Особенности я прошу Тебя за больных наших, за стареньких, которые уже длительное время не могут посещать богослужение. Те, которые находятся на одре болезни, в одиночестве, посети и их Твоей благодатью, чтобы они не ощущали себя одинокими, но могли присоединиться в этот вечер в своей молитве с молитвой нашими. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы с вами читаем 10 глава, уже несколько раз мы обращались к этой 10 главе. Вот, напомню еще раз, что 10 глава нам повествует об избрании Господом Иисусом Христом 12 учеников, и мы об этом уже несколько раз с вами говорили, что да, это большая честь и большая привилегия быть избранным Иисусом Христом на служение. Но Господь тут же предупреждает, и Он предупреждает о том, что быть посланником Господа Иисуса Христа, быть Его служителем, это не развлечение, это не просто хобби, это не просто иметь чувство удовлетворенности, что вот я на таком служении. Абсолютно нет. Господь предупреждает об ужасных страданиях, об ужасных переживаниях тех людей, которые будут Ему служить. И в прошлый раз мы с вами говорили об этом. Эти же самые мы стихи читали, 16 по 22. И мы в прошлый раз говорили, что предсказание страданий и скорбей, то есть, чтобы они были готовы, чтобы они воспринимали жизнь реальной, такой, как она будет на самом деле, чтобы, если они встретятся с какими-то переживаниями или страданиями, чтобы они не говорили: о, мы не знали, нас никто не предупредил, оказывается, что это не так-то просто, не так-то легко. И потому Господь наш всегда предупреждает. И никогда в нашей жизни ничего не случается, что-то случайное, о чем бы мы не знали, чего бы мы не могли бы предусмотреть. Господь говорит, что мы всегда должны быть готовы ко всяким, всякого рода страданиям, ко всякого рода переживаниям. Итак, сегодня мы посмотрим следующий вопрос. Мы посмотрим на тех, от кого может исходить эти страдания, эти переживания и эти скорби, от кого они могут сходить. Итак, давайте мы посмотрим, на что же обращает внимание наш Господь. Итак, смотрите, Он говорит, от кого они будут. Он не говорит здесь о том, что вы бойтесь бесов. Он не говорит о том, что вы должны изучать стратегию и тактику дьявола и всех его бесов, чтобы знать, как с ним бороться, чтобы знать, как ему противостоять и тому подобное. Абсолютно нету. Удивительно, что Господь говорит совершенно о других источниках злобы, страданий и переживаний. Что это за источником? Это не бесы. Бесы знают свою участь. Они Христу когда-то говорили: что ты пришел прежде времени мучить нас? Для них все определено. Они знают свою участь так. Носители злобы и ненависти к Евангелию, что самое ужасное, являются именно те люди, кому направлено Евангелие. Если бы Евангелие отвергло этих людей и сказало этим людям: о, вам не положено, вы недостойны, вы не принадлежите к нашему обществу, и поэтому вам Евангелие проповедоваться не будет. И тогда бы, естественно, мы бы сказали: о, ну правильно, их реакция какая? Их реакция злоба, ненависть, отмщение. Почему? Потому что они хотели бы получить эту благую весть. Они хотели бы ее достичь, этой благой вести, но Писание говорит, что им не положено. Нет, эта злоба, эта ненависть исходит от тех, кому направлено это Евангелие, кому Господь несет это слово, кого Господь хочет спасти, кого хочет помиловать. Вот кому направлено. И посмотрите, что они получают. Получается в ответ. В ответ отвержение. Помните, Писание как бы жалуется и говорит: пришел своим, и свои не приняли. Принес им спасение. Принес им благую весть. Более того, Господь наш плакал. Езжал в Иерусалим, Он плачет, Он говорит: о, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я вас собрать, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. И он плачет, потому что в действительности он знал, что их ожидает. Они не приняли его, они перешли полностью на сторону Божьего врага. Они пошли в открытую против Бога. Так вот, печально то, что эти источники этой злобы и этой ненависти стали те люди, которым это слово возвещено. Притчи 29 глава, смотрите, 10 стих говорит: «Кровожадные люди ненавидят непорочного». А у них антагонизм, когда эти кровожадные люди, когда эти невежды, когда эти люди, пропитанные ненавистью, когда эти люди, пропитанные грехом, у них испорченный ум, у них абсолютно все и все, все испорчено. И когда они видят человека, как тут сказано, невинного, непорочного, у них автоматически вот эта ненависть. И тем не менее, Господь им посылает свое Евангелие. Итак, посмотрите, 17 стих. Это первое. Христос предупреждает. Итак, смотрите, от кого исходит? Остерегайтесь людей. Он не говорит, остерегайтесь бесов, потому что они очень умны, они очень хитрые, они очень коварны. Остерегайтесь их. Нет. Он говорит, остерегайтесь тех, кто с вами имеет одну и ту же природу. То есть это наши собратья, это наши соплеменники. Одна и та же природа. Поэтому, дорогие мои, не удивляйтесь этому. Я, когда читал уже этот текст, он много раз, как-то я себе думал, размышлял, интересно, почему это так? Он говорит, остерегайтесь же людей. Почему? Потому что человеческая природа полностью испорченная, греховная человеческая природа абсолютная, абсолютно испорченная. Греховной человеческой природе абсолютно все чуждо, абсолютно все неприемлемо и даже противопоказано. Все святое, все чистое, все благочестивое, все справедливое, оно вызывает в них ответную реакцию, антагонизм вызывает в этих людях. Ну, например, смотрите, казалось бы, какое свидетельство наш благословенный Спаситель изгоняет бесов, люди бесноватые, в страшных мучениях, этот бес их гонит, этот бес их заставляет разрывать цепи, они безрассудные, они бьются головой о камни, они свою плоть истязают. Это ужасные жертвы насилия бесовского. И Господь берет, не просто голодного накормил, не просто, скажем, теща Петра была больная, горячкой, он ее освободил, это одно дело, но освободить такого человека, казалось бы, тут камни должны возопиять Богу и прославлять Бога, должны как бы оживотвориться. И посмотрите, насколько ожесточенные люди, насколько их ожесточены сердца. Они видят, как наш благословенный Спаситель делает добро, видят о том, как Он исцеляет больных, видят о том, как эти жертвы беснующихся становятся нормальными людьми, здоровыми, сидят вместе со всем обществом и рассуждают здраво. А что они говорят на Христа? Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Дорогие мои, Христос говорит, остерегайтесь людей. Они только имеют вид благочестия, они только имеют вид порядочности. На самом деле, они движимы совсем другим духом. Людям неверующим нельзя доверять, людям неверующим нельзя полагаться, потому что у них ничего нету святого, у них ничего нету праведного, у них никакой верности нету. Абсолютно. Сегодня он ваш друг, завтра он ваш предатель. Сегодня он идет, целует, а завтра идет и берет 30 серебряников и предает. Поэтому Господь говорит, слушайте, вы не увлекайтесь людьми этого мира. Не увлекайтесь, а будьте, наоборот, очень внимательны и очень осторожны в общении с этими людьми. В Ветхом Завете есть множество примеров о том, когда люди не остерегались и поплатились своей жизнью. Помните, два лучших вождя народа израильского поплатились свою жизнью благодаря хитрости и коварству Иоава, военачальника израильского. И это не были какие-то проходимцы или еще какие-то негодные люди. Это были люди, которых Давид хотел приблизить и хотел сделать их своими друзьями, простил им все. Но Иоанну не понравилось это. И посмотрите, лучших воинов, вождей, сильнейших того времени, коварным путем, путем обмана, приблизившись, обнял он этого воина. Тот не остерегался. И помните результат? Поразил мечом. Вот Господь наш говорит ученикам своим, дорогие мои, вы должны быть очень и очень осторожны, потому что этих людей вы ничем не возьмете. Сегодня они вам рукоплещут, а завтра будут кричать «распни». Посмотрите, выход из Египта. Они видели чудеса, они видели, что Бог сделал рукой сильную, вывел их из Египта. Все, казалось бы, пришли к Черному морю. Господь расступил эти воды. Одна стена, другая стена, воды стоят стеною. Народ прошел через Черное море. Они увидели, как эти все гнавшиеся за израильтянами утонули в этом море. А на третий день, помните, что случилось? Они готовы были разорвать Моисея. Они готовы были убить Моисея, потому что, видите ли, воды им захотелось. Они не могли. Или другое что-то. Вот оно что. Никому нельзя доверять. Посмотрите, на старости лет Давид убегает. Голова непокрытая, босый. Убегает, негодный человек идет там, сыпет камни на Давида, обзывает его ужасными словами. Помните, если вы читали, там «иди, иди, кровопийца» называет Давида. А что случилось? Кто ищет души Давидовой? Семей, родной сын Авессалом восстал. Остерегайтесь людей, потому что неверующие люди – это люди, которым невозможно доверять, у которых нету слова. Сегодня они рукоплещут, завтра они топчут ногами. Сегодня они вокруг Моисея, а Моисея нету, задержался на горе, 40 дней нету, не знаем, что случилось с этим человеком. Сегодня они рукоплещут и блудодействуют вокруг золотого тельца. А им все равно, вокруг кого. Им же лишь бы блудить, им лишь бы плясать. Им все равно, то ли это скиния, то ли это золотой телец. Вот что случается, дорогие мои. Самый низкий рейтинг у Давида. Если бы это современные либералы, они бы сказали, еще никогда ни один царь в Израиле не имел такого низкого рейтинга, как имел Давид на старости лет, когда уже ему было под 70, когда он бежал от Авессалома. Весь Израиль пошел за Авессаломом. Милые мои, говорит Давид, только заговорю, а они к войне. 119 Псалом, 7 стих. Поэтому я хочу сказать, что служение Господу, какое бы это ни было бы, евангелист, или это учитель, или это диакон, или это пастырь, время служения никогда не может определяться путем опроса общественного мнения. Но если ты призван к служению, если в действительности твое служение дано тебе Богом, то ты должен совершать его в соответствии с божественными требованиями, независимо от опроса общественного мнения. Оно 100% или оно 50% или оно 10%. Оно должно совершаться исключительно в соответствии с библейскими требованиями. Посмотрите, кто убил Авеля. Это уже другая тема, мы дальше пойдем. Так вот, следующее, на кого я хочу обратить ваше внимание. Итак, первое, мы с вами говорили, бойтесь, или как тут сказано, не бойтесь, а остерегайтесь людей. Он не говорит бойтесь людей, а остерегайтесь людей. Так вот, следующее, на кого он обращает внимание, дальше говорится, власти и правительства. Власти и правительства. И повлекут вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства. Это интересно. Для того, чтобы властвовать, для того, чтобы управлять страной, эти люди, которые должны быть на самом деле служителями Божьими, вы помните, что Писание говорит для нас, верующих людей, и так да будет всякая душа покорная властям. Почему? Потому что они от Бога, потому что Он не напрасно носит меч. Так вот, эти Божьи служители, они должны быть исполнителями Божьей воли, они должны быть первыми защитниками посланников Божьих. Они должны быть первыми защитниками и хранителями людей, которые трудятся для Господа. Но на самом деле, смотрите, Христос говорит, вы не увлекайтесь этим, и вы слишком не разгоняетесь. Почему? Потому что власти самого лучшего государства, и тем более ортодоксального государства, посмотрите, он говорит евреям, его ученики евреи, и он говорит, поведут вас к властям. Кто? К еврейским властям. Хотя потом дальше будет распространяться Евангелие и по другим странам, но прежде всего он говорит им, ваши власти, так что вы не надейтесь на них. Абсолютно эти люди, которые должны быть вашими защитниками, они будут слугами какой-то кучки негодных людей. И ради их мнения, ради того, чтобы иметь уважение, иметь поддержку вот этих масс, они готовы исполнять самые различные намерения этих негодных, развратных и невежественных людей. И поэтому Христос предупреждает, что поведут вас к правителям. Братья и сестры, еще одно хочу обратить внимание на следующее, кто является носителем вот этой злобы и страданий. Итак, первое мы сказали, остерегайтесь людей. Второе мы говорили о том, чтобы мы остерегались также и помнили, что от властей мира этого нам не ждать поддержки, поэтому люди, которые выходят на демонстрации, выходят на открытое, требуют от властей чего-то, какой-то поддержки, это не есть библейский путь. Нам не ждать помощи от властей, нам не ждать защиты от властей. Вы помните, как говорит Слово Божие, «Помощь моя от Господа». Что унываешь и что смущаешь, душа моя? Уповай на кого? На царя? На президента? Уповай на Господа. Так вот, на кого же еще уповать нам? С кем нам еще дружить? Смотрите, говорит Господь наш здесь, что мы будем терпеть страдания от религиозных людей. Вот оно что. Это очень жестокие люди. Смотрите, остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас. Кто ходит в синагоги? Верующие люди. Религиозные люди. Вот оно, это не просто страдания от безбожных людей. И он говорит, что вас атеисты поймают и будут водить на свои атеистические безбожные там судилища, и там будут вас судить. Нет, он говорит, что вот эти религиозные люди, они будут вашими первыми и очень опасными врагами. Так вот, здесь написано, в чем будет выражаться их поношение. Выражаться будет в избиении. Вы помните, когда проповедовал Павел? Сколько пришлось ему терпеть? Там Павел описывает, сколько раз ему пришлось и палками терпеть, и били его, и тонул, и от братьев, и от же братьев, и очень много, много очень избивали Павла. Это люди религиозные, избивали апостолов. Помните первое избиение, Деяния, 4 глава. Петр и Иоанн, когда проповедовали, их арестовали, потом избили и сказали, запретили все больше, чтобы мы не слышали вашей проповеди об Иисусе Христе. Вот она, Христос предупреждал их, и они это поняли, и когда они это поняли, они вернулись назад, избитые, вернулись в свою церковь, и интересно, прочитайте там 4 глава, каково было их приподнятое настроение. Они не плакали, они не просили, Господи, за что? Мы несли им правду, мы несли им Евангелие. Нет, абсолютно, они прославили Бога за то, что удостоились. Почему? Ну, что Господь сказал им, что вас будут видеть, кто? Религиозные люди. Милыми, это очень опасные люди. Когда в церкви много людей невозрожденных, а просто религиозных. Это страшная картина. Так вот, посмотрите, кто убил Авеля? Он был безбожник или он был атеист? Авеля убил человек, который только что, я не знаю, может быть, несколько дней тому назад, но во всяком случае ни годы, ни два, они оба принесли Богу жертву, и Каин, и Авель принесли Богу жертву. И когда Господь принял или обратил внимание на жертву Авеля, а на Каина не презрел, Каин убил брата своего. Дорогие, посмотрите, сколько раз Бог говорил с Каином. Он имел личный контакт с Богом. Это не просто какой-то невежда, который никогда не слышал о Боге, и потом, который поклонялся каким-то идолам или еще что-то, или Будда, или Магомед, и еще милыми. Каину Бог явил величайшую честь и привилегию. Бог с ним разговаривал. Он говорит, Каин, отчего поникло лице твое? Второй раз явился Каину и говорит, Каин, где брат твой? Религиозный человек. Вы знаете, что нет больше ожесточенных людей, как религиозники, как люди, которые утверждают и возрастают на традициях, на обрядах, на учениях отцов и тому подобное. Это самые жестокие люди, которые могут избить, изранить и выбросить человека, потому что это их религия. Кто убил Иисуса Христа? Религиозные люди, религиозники. Да, как тут сказано, остерегайтесь людей. Да, они опасны, они на все способны. Это опасность большая. Да, опасности властей тоже. Это очень и очень опасно. Власти, правительства. Помните, кто читал историю, это был 10-й император римский, Диоклетиан, и до этого были ужасные гонения на христиан. Но вы знаете, что придумал Диоклетиан? Он придумал очень изощренное гонение на христиан. Он фактически позволил быть христианами. И за то, что вы называетесь христианином, при его царстве никто не убивал и никто не сажал в тюрьме. Но он запретил собрание христианам. Он запретил общение. Они не имели права собираться никакими группками, нигде, ни для молитвы, ничего. И история говорит, что это было самое страшное гонение на христиан при императоре Диоклетиане. Милые мои, но религиозники, они перепрыгнули всех по своей изощренности и по своей жестокости. Следующий источник злобы и страданий, смотрите, и так мы прочитали: остерегайтесь людей, остерегайтесь властей, остерегайтесь религиозных деятелей, а дальше говорится вот о чем: предаст брат брата. О, дорогие мои, это еще более изощреннейшие страдания. Милыми, все эти источники, которые я говорил раньше, они, да, особенно опасные, и они приносят очень большое зло и вред для церкви. Но родственные отношения – это еще более изощреннейшие и более жестокие, чем все другие остальные. Кто нам может сделать больнее всего, как не те, которые знают нас, которые, может быть, вместе с нами росли, которые вместе с нами, может быть, общались, знают нас очень хорошо, знают наши слабости, знают наши все стороны. И, конечно, никто нас не может так больно ударить, никто не может так нас сильно ранить, как те люди, которые знают нас. А кто знает? Это наши родные. Смотрите, 21 стих. «Предай же брат брата на смерть». Это не просто духовное родство, духовное братство. Почему? Потому что дальше говорится: «Отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». То есть, смотрите, настолько жестокость пронизывает этих людей неверующих, что у них будет, не будет никакого сочувствия, никакого страдания, никакого соболезнования даже к своим родителям, даже к тем, которые их родили. Вот эта среда, где мы росли, где мы воспитывались, где мы общались, это наши родственники. И Писание говорит, что неверующие родственники, люди, которые не рождены свыше, люди, которые не имеют спасения, это самые жестокие, самые бессердечные враги. И смотрите, что говорит наш благословенный Спаситель, 36 стих. «И враги человеку, домашние его». Я не знаю, кто из вас читал книгу «Иудиф». Это автобиографическая повесть. Я советую читать не только книги догматические, скажем, которые объясняют Писание, но я сейчас советую вам читать также и исторические книги, которые повествуют и рассказывают о жизни первых христиан, о тех, которые посвятили свою жизнь Господу. И эта книга, она меня потрясает до глубины души. Эта книга рассказывается, я сейчас не помню, то ли в Самарской губернии в России жила одна еврейская семья. Прочитайте, у нас в библиотеке есть эта книжечка «Иудиф». Она потрясающая книга. И вот в одной еврейской благочестивой, богатой семье была одна благочестивая девушка, их дочь, которая родилась. Она была глубоко образованная. У нее уже был жених, уже дело ушло к свадьбе. И вдруг получилось так, что она уверовала. Ее выгнали из дому. Ее прокляли отец и мать. Предали ее проклятию. И в конце концов, она во время революции, она была убита в одном из сел Южной Украины бандами махновцев. Она проповедовала, она несла Слово Божие для людей. Там описывается ее жизнь. Вот она, дорогие мои, будут предавать настолько жестокий. Когда жестокость проявляют к нам враги наши, люди безбожные, оно не так воспринимается, оно не так больно, оно не так касается.
Даже если это религиозные люди, даже если они в церкви, оно больно очень. Павел говорит: «О, Господи, я трижды Тебя молил, дано мне жало вплоть». Вот эти негодные люди вошли в церковь, и рейтинг Павла упал как никогда низко. Его обзывают всякое там в Иерусалиме, всякими грязными словами, распускают самые нелепые слухи о нем там в Капернауме, а в Коринфе, в Коринфской церкви. И это жало, и он говорит: «Я трижды молил Господа». Больно было Павлу, а Господь говорит: «Нет, довольно для тебя благодати моей». И он говорит: «Я благодушествую». Милыми, и в этом случае можно благодушествовать. Но посмотрите, как он пишет о других людях. Как это больно, когда это те, с кем он ходил вместе, те, с кем, как Христос говорит, с кем я хлеб делил, подняли на меня пету свою. Это жестокость. Смотрите, что говорит пророк Михей, 7 глава. Пророк Михей, 7 глава. Здесь он предупреждает в 7 главе. Народ настолько развратился, 5 стих, здесь в 7 главе говорит: «Не верьте друг другу». Вот оно. «Остерегайтесь людей». «Не полагайтесь на приятеля». «Остерегайтесь людей». «Более того, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, и враги человеку домашние его». Наш благословенный Спаситель ссылается на этот текст, когда предупреждал учеников. Здесь же читаем 36 стих в этой 10 главе. Итак, что делать, дорогие мои? Что делать? Может быть, отказаться от служения? Пусть другие. Лучше где-то прийти, посидеть там сзади тихонечко, вот, послушать и уйти. Для чего брать на себя? Где помощь, дорогие мои? Где искать поддержки? Если Господь продлит нашу жизнь до четверга следующего, мы в следующий четверг будем говорить о том, как наш Господь утешал учеников, как Он показал им, где помощь искать, где их защита находится, что они непобедимы, что в конце концов будут постыжены те, которые восстают против них. Не они, апостолы, будут постыжены и унижены, а придет время, когда апостолы воссияют, как звезды на небе, как светила небесные будут, а эти вся эта нечисть, попирающая сегодня, восстающая против Божьих посланников и Божьих служителей, они будут как грязь, попираемая всеми. Смотрите, пророк Михей еще в то время, несмотря на то, что он видел ужасное отступление народа Божьего, это не язычники, это евреи, это Божий народ, смотрите, и он говорит: «Лучше из них, как черн, справедливый, хуже колючей изгороди». Это народ Божий, во что превратился? И потом, смотрите, 7 стих говорит Михей во всеуслышание, он говорит: «А я буду взирать на Господа». Вот где наша защита, дорогие мои, где наша помощь моя от Господа. На Него надеюсь, на Него уповаю. «Боже ты Бог мой», говорит Давид, 60-й псалом. Помните, он говорит: «А тебя ищу от ранней зари». Вот тебя ищу, вот она, потому что помощь моя от Господа. На Него я буду взирать. Если я буду смотреть на этих людей, жить не хочется. А когда мы будем смотреть на Господа, обновляться будем изо дня на в день. Силы будут наши духовные возрастать. Почему? Потому что Господь прошел наш этим первым путем. Он претерпел все эти
бедствия, которые здесь сказаны, смотрите, остерегайтесь людей, он терпел это, он претерпел и от религиозных людей, он претерпел и от властей, даже сам Пилат, помните, представитель власти, и то поддался на провокацию этих религиозников, которые сказали, ты не друг кесарю. А, ну ладно, я тогда умою руки и отдал, делайте, что хотите с ним. Смотрите, казалось бы, еще и Господь наш взирал на Господа. Даже пот, как капли крови падали с чела его, а он сказал, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. Он на Господа уповал. На него смеялись, помните, он висел на кресте, они проходили и говорили, о, уповал на Господа. Ну, сойди со креста, пусть поможет. А Христос мне сказал, да, ошибся я. Нет. Нет, дорогие мои. Взирайте на Господа. Взирайте на Него. Смотрите, второе, что говорит и пророк Михей. Итак, первое, я буду взирать на Господа. Второе, говорит, я буду уповать на Господа Бога, спасение моего, потому что спасти может только один Господь. Абсолютно никто не может спасти, и ничто не может спасти. Может быть, кому-то печь грозит огненная, может быть, кому-то ров со львами грозит, может быть, арена там со зверями. Милые мои, если на то воля Божья будет, мы там закончим свою жизнь. Но если нету воли Божьей на это, Господь силен нас спасти и от разъяренных зверей. Помните, Павел говорит, в Ефесе я сражался со зверями. Это двуногие звери. Это не были настоящие звери. И кто? Господь вышел навстречу. Они были посрамлены в конце концов. Итак, я буду уповать на Бога, спасение моего. И смотрите, третье, какая вера у этого пророка, непоколебимая вера. Недаром Господь взял и сослался на слова этого пророка в этой 10 главе. И он говорит, Бог мой услышит меня. Наверное, Михей был человеком абсолютно святым, правда, раз он имел такую веру. Наверное, никогда он не согрешал. Поэтому мы можем сказать, хорошо тебе, Михей, ты жил святой жизнью, а мы тут шагу нельзя ступнуть, чтобы никого не обмануть. Или еще что-то. Посмотрите, интересно, дальше 8 стих. Оказывается, Михей был, как и мы с вами. Смотрите, 8 стих. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Оказывается, в это время Михей был в каком-то отпадении. Оказывается, Михей в это время был в каком-то положении неприятном. Но смотрите, праведник, написано, 7 раз падет и встанет. Вот она, вера. Побеждающая вера. Поэтому Господь хочет, чтобы мы были сегодня победителями, чтобы мы в действительности не боялись нести служение, не боялись идти к этим людям и раздавать им эти приглашения, говорить им о Христе, свидетельствуйте. Я помню, брат Фима когда-то, незадолго до смерти, я посетил, и он плакал, сидел. Я говорю, брат Фима, что такое? Говорит, я пошел туда в Пламен парк, я понес им журналы, я понес им литературу, говорю, что это же наш, Христос же наш, еврей. А они меня, говорит, вытолкали-то еще и надавали мне оттуда, и он плакал. Милыми, мы не должны бояться. Да, кого-то вытолкают, кого-то изобьют, но это ради Господа. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Если вы имеете желание помолиться сейчас, молитесь, братья и сестры.
Владыко Божий, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам возможность сегодня быть в доме Твоем. Благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, что Слово Твое всегда живо и действенно. Во все времена, при всех обстоятельствах оно живо и действенно. Оно и сегодня, Господи, такое же. И этим словом, Господи, таким же Ты питаешь и тех, кто в малом количестве собран, и тех, которые в большом количестве собраны. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты, Ты не лицеприятен, а Ты, Господи, любишь всех одинаково, и всем, Господи, Твои поступки и Твои действия всегда содействуют ко благу. Благодарим Тебя, Господи, за сегодняшнее слово и за сегодняшнее предупреждение о том, что в действительности этот мир чужой для нас. При самых добрых сложившихся обстоятельствах он, тем не менее, никогда не желает нам доброго. Это враги, которые восстали против Тебя, и прежде всего Ты претерпел от них, Господи, и поэтому Ты нас предупреждаешь, чтобы мы всегда были осторожны, внимательны, чтобы мы не поддавались на провокации этого мира, на их шантаж, когда они стараются шантажировать нас. Ты наш Бог и Спаситель наш, поэтому помоги нам, как и пророк Михей, он взирал на Тебя, Господи. Он взирал и доверялся, и уповал на Тебя. И он имел такую веру, что Ты всегда услышишь его, ибо он был Твоим дитем, он был Твоим служителем, Твоим посланником, несмотря на то, что как и мы, он находился в грешной плоти. Слава Тебе за эту поддержку, слава Тебе за это поучение о том, что Ты предупреждаешь нас, чтобы мы смотрели на жизнь реально, так как она есть на самом деле. Услышь нас, Господи, мы просим, благослови наших молодых братьев, сестер в этом их желании, в этом их стремлении хотя бы послужить Тебе. Господи, ведь так много людей окружают нас, которые понимают наш язык, знают все, Господи. Неужели нету среди них тех, кого бы Ты предназначил ко спасению, кому Ты хочешь дать спасение, Господи? Ты можешь Духом Твоим Святым растопить даже каменные сердца. Поэтому мы молим Тебя, разбей, растопи эти сердца, Господи, даруй им жажду слушать Слово Твое, исследовать, вникать. Пошли им эту жажду не хлеба, не материальных благ, которых они стремятся, а пошли им вот этот духовный голод, чтобы они могли искать себе духовного хлеба, чем бы утолить голод своих бессмертных душ. Сделай это для славы Твоего имени, Господи, не потому, что мы просим, и нам бы очень хотелось бы видеть и быть соучастником этой радости и торжества их покаяния, но сделай это для славы Твоего имени, чтобы Ты был прославлен и Ты был возвеличен. Благослови всех тех, кто сегодня отсутствует. Ты знаешь, по каким причинам сегодня многие отсутствуют и пренебрегают молитвенными собраниями. Господи, и здесь я прошу Тебя и молю, ради славы Твоей, Господи, пошли для них жажду молитвенного общения, жажду и духовный голод слышать Слово Твое, Господи. Для Тебя и для Твоей славы, для укрепления Церкви, для ее духовного роста и обновления, Господи, нам, также всем, помоги нам не унывать. Помоги нам, Господи, не колебаться, не сомневаться, но как Михей, взирать на Тебя и уповать на Тебя, и помнить, что Ты всегда верен своему обещанию, Ты никогда не нарушишь то, что Ты обещал. Помоги нам в этом, Господи. А сейчас мы просим, чтобы Ты также помог этому человеку, который решил сделать ремонт нашего паркинга. Мы просим, чтобы Ты также помог ему, и он мог сделать так, как нужно, как для Тебя, Господи, а не как для нас. Услышь нас, отпусти нас от ног с Твоим божественным миром, и каждого храни в руке Твоей, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.